Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Глава 26. Исраэл Хэндс. Ветер, как бы стараясь нам угодить, из южного превратился в западный. Мы без всяких затруднений прошли от северо-восточной оконечности острова до входа в Северную бухту. Однако мы боялись войти в бухту, прежде чем прилив поднимется выше, так как у нас не было якоря. Нужно было ждать. Боцман учил меня, как положить корабль в дрейф, и после долгих стараний это мне удалось. Потом мы оба молча уселись и принялись есть.
«Капитан», — сказал он наконец все с той же недоброй усмешкой, «здесь валяется мой товарищ, старый товарищ О'Брайен. Не выбросишь ли ты его за борт? Я человек не слишком щепетильный и не чувствую угрызений совести, что отправил его на тот свет. Но, по-моему, он мало украшает наш корабль. А как, по-твоему?»
«У меня не хватит силы. Да, кроме того, такая работа мне не по вкусу. По-моему, пускай лежит», — сказал я.
«Что за несчастный корабль это «Испаньола», Джим?» — продолжал он, сощурясь. «Сколько людей убито на этой «Испаньоле», и сколько бедных моряков погибло с тех пор, как мы с тобой покинули Бристоль. Никогда я не видел такого неудачного плавания. Вот и О'Брайен умер. Ведь он и взаправду умер. Я человек не ученый, а ты умеешь читать. Считать. Скажи мне без обиняков, мертвый так и останется мертвым или когда-нибудь воскреснет?»
«Вы можете убить тело, мистер Хэндс, но не душу», — сказал я. «Знаете, О'Брайен сейчас на том свете и, возможно, смотрит на нас».
«А, — сказал он, — как это обидно! Значит, я только даром потратил время. А, впрочем, души, по-моему, большого вреда принести не могут. Я не боюсь душ, Джим. Слушай, я хочу попросить тебя спуститься в каюту и принести мне... Черт подери, я забыл, что мне нужно». «Да, принеси мне бутылочку вина, Джим. Этот бренди слишком крепок для меня».
Колебания боцмана показались мне подозрительными, и, признаться, я не поверил, что вино нравится ему больше, чем бренди. Все это только предлог, дело ясное. Он хочет, чтобы я ушел с палубы. Но зачем ему это нужно? Он избегает смотреть мне в глаза. Взор его все время блуждает по сторонам. То он поглядит на небо, то на мертвого О'Брайена. Он все время улыбается, даже кончик языка изо рта высовывает от избытка хитрости. Тут и младенец догадался бы, что он что-то замышляет. Однако я сразу смекнул, как воспользоваться этим случаем. Такого тупицу ничего не стоило провести. Я и вида не подал, что хоть что-нибудь подозреваю.
«Вина?» — спросил я. «Отлично. Но какого? Белого или красного?» «Все равно, приятель», — ответил он. «Лишь бы покрепче, да побольше».
«Хорошо. Я принесу вам портвейну, мистер Хэндс, но придется его поискать». Я сбежал вниз, стараясь стучать башмаками как можно громче. Потом снял башмаки, прокрался бесшумно по дощатому проходу в кубрик, там поднялся по трапу и тихонько высунул голову из переднего сходного тамбура. Хэндс никогда не догадался бы, что я наблюдаю за ним. И все же я принял меры, чтобы не привлечь к себе его внимание. И самые худшие мои подозрения вполне подтвердились. Он поднялся на четвереньки и довольно проворно пополз по палубе, хотя его раненая нога, очевидно, сильно болела, так как при каждом движении он приглушенно стонал. В полминуты дополз он до шпигата, у которого лежал корабельный канат, сложенный кольцом, и вытащил оттуда длинный нож, или, вернее, короткий кинжал, по самую рукоятку, окрашенный кровью. Он осмотрел его, выпятив нижнюю челюсть, потрогал рукой острие и, стремительно сунув его себе за пазуху, пополз на прежнее место у фальшборта. Я узнал все, что мне было нужно. Исраэл может двигаться, он вооружен. Раз он старался спровадить меня с палубы, значит, именно я буду его жертвой. Что он собирается делать после моей смерти? Тащиться ли через весь остров от Северной бухты к лагерю пиратов на болоте или палить из пушки, призывая товарищей на помощь? Этого, конечно, я не знал. Я мог доверять Хэндсу в том, в чем наши интересы совпадали. Мы оба хотели привести шхуну в безопасное место, откуда ее со временем можно было бы вывести без особого труда и риска. Пока это еще не сделано, жизнь моя в безопасности. Размышляя, я не терял времени. Прокрался назад в каюту, нашел башмаки, надел их, схватил бутылку вина и вернулся на палубу. Хенс лежал, словно тюк, в том самом положении, в котором я его оставил. Глаза его были прищурены, будто он был так слаб, что не мог выносить слишком яркого света. Он поглядел на меня привычным жестом, отбил горлышко бутылки и разом выпил ее почти до дна, сказав, как обычно говорится, «За твое здоровье!». Потом, передохнув, достал из кармана плитку жевательного табаку и попросил меня отрезать кусочек.
«Будь добр, отрежь», — сказал он, — «а то у меня нет ножа, да и сил не хватит. Ах, Джим, Джим, я совсем развалился. Отрежь мне кусочек, видать, аж последний этот кусочек, который мне доведется пожевать в моей жизни. Долго я не протяну. Скоро, скоро мне быть на том свете».
«Ладно», — сказал я, — «отрежу. Но на вашем месте, чувствуя себя так плохо, я помолился бы перед смертью, как подобает христианину».
«Помолился?» — спросил он. «О чем?»
«Как о чем?» — воскликнул я. «Вы не знаете, о чем вам молиться? Вы вот только что спрашивали меня насчет усопших. Вы изменили своему долгу. Вы всю жизнь прожили в грехе, во лжи и в крови. Вон у ваших ног лежит человек, только что убитый вами. И вы спрашиваете меня, о чем вам молиться? О милосердии Господнем, мистер Хэнс, вот о чем». Я говорил горячее, чем следовало, так как думал о кровавом кинжале, спрятанном у него за пазухой, и о том, что он задумал убить меня. А он вновь приложился к бутылке и потом отвечал мне с необыкновенной торжественностью.
30 лет я плавал по морям», — сказал он. «Видел и плохое, и хорошее, и штили, и штормы, и голод, и поножовщину, и мало ли что еще, но, поверь мне, ни разу не видел я, чтобы добродетель приносила человеку хоть какую-нибудь пользу. Прав тот, кто ударит первый. Мертвые не кусаются. Вот и вся моя вера. Аминь. Послушай», — сказал он вдруг совсем другим голосом, довольно болтать чепуху. «Прилив поднялся уже высоко. Слушай мою команду, капитан Хокинс, и мы с тобой поставим шхуну в бухту, и дело с концом».
Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Читаем с продолжением по субботам и воскресеньям.